Командир на приеме. Автор Виктор Краснов. Высоко в знойном южном мареве парила птица, широко расправив крылья. Степан не мог сказать наверняка, что это была за птица и что она искала в кипевших жаром, покрытых многочисленными трещинами, казавшихся безжизненными скалах. Четвертый день взвод не мог выбраться к базе, запасы воды подходили к концу, всю тушенку съели еще неделю назад. Сейчас питались приправленными крошками от сухарей, травами и кореньями, такими же редкими, как и волосы на голове у старшины. Степан еще раз выглянул из-за остроконечного камня и тяжело вздохнул. Две звезды на его плече накалились так, что теперь пытались раствориться в жгучем воздухе. Внизу, на равнине, виднелись разрушенные стены аула. Пять дней назад здесь работали две вертушки, наведенные по сводке взвода, оказавшегося отрезанным от остального мира, стянувшимися сюда вражескими отрядами. Три батальона и батарея были спешно отозваны, а вот над взводом связи судьба сыграла злую шутку. Лейтенант еще раз обвел взглядом местность и, развернувшись, устало опустился на выжженную солнцем солому. Само солнце сейчас обходило скалы с востока, и спасительная тень позволяла уберечься от его палящих лучей. Внизу в повалку спали семеро связистов, одним из них был Тимка Мамбетов, веселый малый. Умевший играть на гитаре и изредка бубнивший сейчас во сне о чем-то добром, улыбка на лице и слетавшая с губ Эньо и Апа красноречиво свидетельствовали о том, что Тимур видел во сне свою семью. Когда же в последний раз сам Степан видел своих родителей? Три года учебки, переброска введено, потом в самое пекло Наурского района. Грозный, Аргунское ущелье, Шали, так, или в обратном порядке, но почти всю республику повидал за короткое время молодой командир взвода. Одного он не мог понять, почему в Москве упорно не хотели считать эти земли частью России, почему здесь до сих пор шли кровопролитные бои. Не мог он понять и настроений местных аборигенов, упорно не желавших вливаться в цивилизацию. Лёшка Мартынов перевернулся с одного бока на другой, задев ногой Саньку Ефрейтора. Оба парня вечно устраивали друг другу мелкие пакости, однако, когда однажды Саньку прижали на краю обрыва, именно Лёшка помог ему оттуда выбраться живым. Степан улыбнулся, вспомнив этот момент, и невольно вздрогнул. Где-то недалеко три раза свистнула птица. На всякий случай, перехватив автомат за цевьё, он повернулся, собираясь приподняться, но мимо него незаметной тенью уже мелькнуло жилистое тело сержанта. Йорик, так почему-то его прозвали во взводе, отряхнулся, смачно сплюнул на скалы и, обернувшись, подмигнул лейтенанту, прикладывая руку к кепке. «Товарищ лейтенант, докладываю». «Да тише ты, Альметин, ребята спят». «Что там? Сможем пройти?» «В принципе, дорожка уютная, только вот есть проблемка, по краям столбики заприметил, думаю, небезопасно там будет». «Ты сам там прошел?» «Да я то, вы же знаете, товарищ лейтенант». «Ну вот и остальные смогут». «Эх, я вот все время думаю, мне бы вашу уверенность в некоторых делах». «Так, отставить. Опять начинается? Дай лучше прикурить, а то совсем тошно». Сержант потянулся в карман за сигаретой и замер, словно увидев что-то за спиной лейтенанта. «Ты чего?» «Да нет, ничего, показалось». Сержант вздохнул и, натянуто улыбнувшись, достал из кармана мятую пачку красных L&M. Последние несколько часов он провел в постоянном напряжении, выискивал вражеские следы, старался сам увернуться от преследования. Теперь любая тень казалась ему мишенью. Засады проверил. Командир отвлек его от размышлений. «Да они вчера еще плюнули, ушли уже». Сержант достал сигарету, посмотрел на нее внимательно, покрутил меж пальцами и положил на место. «Думаешь, там ничего нет?» Степан с сомнением на него взглянул. а смысл им нас выкуривать? Они понимают, что сейчас главный удар нужно наносить по нашим, в ущелье, готовиться. Лейтенант задумался, в последний раз, когда он слушал рацию, в эфире была тишина, какая-то грозная и страшная. Потом в наушниках щелкнуло, и спокойный голос, на исковерканном русском языке, произнес заветный позывной. «Лезвие 21, ты меня слышишь?» Лейтенант тогда боролся с двумя чувствами. Первое, что нельзя послать электроимпульс через тангетку, и второе, он ужасно хотел как-то передать своим, что Радейка здесь, что они еще живы. На приеме должны были сейчас быть веревка 18 или хотя бы стрела 19, но в эфире вдруг послышался бодрый мужской голос. «В эфире сезон 24, кто вызывает лезвие?» «Прием!» И начался странный, как показалось бы в начале, диалог. «Э, малый, ты мне тут не нужен!» «Сезон!» «Какой сезон, малый? Меня этот сезон со своей жарой уже так бесит!» «Ты мне лезвие давай!» «Повторяю, я сезон 24, переговоры беру на себя!» «Прием!» «А где лезвие, приемщик?» В эфире повисла пауза. Лейтенант изо всех сил сдерживался, чтобы не заорать в микрофон. «Я станция лезвия 21, выкуси, твою так и раз так!» «Слышь, сезон, ты здесь еще?» «На приеме!» «Ну вот, принимай, ты же понимаешь, что остался без головного, да?» «Молчишь, значит понимаешь!» «Так вот, предупреждаю, через 2,5 часа ты останешься без собственной головы, слышишь?» «Я сезон 24, ваши предупреждения понял, готовлюсь. Прием. Это сейчас ты такой смелый, а вот через минуту ты на коленях ползать будешь, понял? Как твое имя? И по какому праву ты за командира базлаешь?» «Я сезон 24, не выдавал себя ни словом связист. Временно принял переговоры на себя из-за поломки станции. Чё ты балаболишь, сезон, у нас ваш штабной взвод, значит вы обезглавлены. Вот и не может твое лезвие ответить. Поломка у него. Я сезон 24, информацию не подтверждаю». В голосе послышалась нервозность, радист явно хотел, чтобы все свои не знали, что головной не выходит на связь уже несколько дней. «Где тебя такого умного взяли?» «Ну, слушай». В эфире послышалась возня, какие-то щелчки, и вдруг послышался голос Мишки, штабного канцеляриста, взятого в плен по его собственной глупости. Их 7 отрядов по 40 чело. Тут же послышался удар, стон и глухой стук. «Сволочь!» «Так, сезон, ты все слышал. Этот болван остался без головы, через час, если вы не уйдете отсюда окончательно, полетят головы и у всех остальных». И тут в эфире раздался уверенный голос лейтенанта. «Сезон 24, я Красноярск 17, лезвию любым способом, 2-200, 1-300. Что за? Проматерился на нерусском языке связист и снова замолчал, видимо, обдумывая услышанное. «Я лезвие 21. Неожиданно раздался в эфире командный голос. «Красноярск, сообщите свои координаты взводным способом». В эфире послышалось странное жужжание, и динамики сразу превратились в старенький радиоприемник, передающий сразу несколько станций одновременно. Потом наступила внезапная тишина, и в ушах запеликали сигналы скорой разрядки батарей.